Я боюсь этих вопросов типа «что делать, когда грохочут пушки?».
Мы живем в абсолютном мире такого информационного переизбытка. Мы перекормлены информацией.
Про Лимонова, конечно, хочу услышать.
Конечно, это с самого начала очень противоречивый персонаж и очень такой, скажем, сомнительный для...
Мягко говоря, противоречивый, да.
90% вероятности, что все будут недовольны.
Будничность насилия, будничность смерти, будничность показа самых страшных человеческих страданий, которые мы наблюдаем практически здесь и сейчас в прямом эфире.
Сейчас, возможно, вы только действительно такие вот мгновенные, сиюминутные, очень болезненные свидетельства. Но один из самых страшных фильмов вообще в истории кино. В нем просто ничего другого нет, как бы вот только эти разговоры и только вот эти кадры. И вместе, собранные вместе, смонтированные, они производят, конечно, довольно жуткое впечатление.
Добрый вечер, дорогие друзья, добрый день. Приветствуем наших зрителей, наших подписчиков. Это канал The Insider Life, и меня зовут Ксения Ларина. Как обычно, каждую неделю мы встречаемся с хорошими, умными людьми. Сегодня в роли хорошего и умного человека у нас в гостях кинокритик, киновед, историк кино Андрей Плахов. Андрей, приветствую. Здравствуй, дорогой.
Добрый день.
Ну, я думала, что Канны уже ушли в историю, но оказалось, нет. Продолжается обсуждение главных картин и главных событий Каннского фестиваля. Но я так тебя спрошу, дорогой Андрей, можно ли сказать, что тема войны в Украине ушла с первых полос вот международных культурных фестивалей. Потому что я вспоминаю, конечно же, по-моему, это был прошлый год, когда Катрин Денёв читала стихи Леси Украинки со сцены фестивального дворца. И много об этом, об этих событиях говорилось. Сегодня все иначе. Я спрашиваю это не только в отношении конкретного события, но и вообще по ощущениям, по общению твоему с представителями различных европейских интеллектуальных сообществ. Можно ли сказать, что эта тема уходит?
Мне кажется, Ксения, мы уже говорили немного об этом в связи с, вероятно, Берлинским фестивалем или еще с чем-то. Да, конечно, ощущение такое, что ситуация меняется, она меняется как-то незаметно, но когда ты приезжаешь, скажем, на фестиваль, один год, а потом через год, то ты, безусловно, чувствуешь разницу. Разницу в атмосфере, разницу в настроениях. И я не буду утверждать, что тема Украины, войны, происходящей там, как-то совсем перестала волновать. Это, конечно, не так. И прежде всего свидетельством этого является фильм Сергея Лозницы «Вторжение», который был показан в официальной программе, вне конкурса, но как очень важное событие фестиваля. Тем не менее, в целом, действительно, у меня, во всяком случае, возникло ощущение, что вот эта вот политизированная напряженность, которая была, видимо, на Каннском фестивале там, позапрошлого года, и не только на Каннском, но и других, вот совсем не так, сравнительно недавно на Берлинском это ощущали. Но мы это ощущали уже в связи с более новыми событиями, которые произошли вот в этот период, а именно с израильско-палестинским трагическим, который продолжается до сих пор. И, в общем, как бы одна трагедия немного вытесняет, что ли, или отодвигает на задний план другую. Возникает вообще некое привыкание вот к тому, что мы живем в таком трагическом мире, где нет места, ну, нет мира под оливами. Вот был когда-то знаменитый фильм итальянский. Действительно, мы попали в тот исторический период, когда этого мира нет, и даже как-то нет ощущения, что он достижим в ближайшей перспективе. И это, конечно, вызывает ощущение некой депрессии, некого отторжения, а иногда и желание как-то закрыть на это глаза и вообще посмотреть в другую сторону, отвлечься, развлечься, потому что люди не могут постоянно находиться вот в этом нервном напряжении и думать все время об одном и том. В результате мы видим, что в Каннской программе действительно меньше политических сюжетов, хотя они, конечно, были все равно, и не только фильм «Лазницы», но и, например, фильм Мухаммада Расулова, которого, как мы знаем, подвержен суду и приговорен к каким-то ужасным, в общем, репрессиям, вплоть до избиения. Но в итоге он сумел как-то вырваться из Ирана, приехать на Каннский фестиваль и показать свой очень хороший фильм под названием «Семя священного инжира». Это абсолютно политическое кино, несмотря на то, что действие разыгрывается практически в рамках одного дома или одной квартиры, но это кино абсолютно политическое. Оно мне даже напомнило фильмы итальянского политического кино классического периода 1970-х годов прошлого века. Только с разницей, что в Италии режиссеров все-таки...
Не вешают на столбах, не вешают.
Это я, да. Не вешали на столбах, не сбивали плесью и не сажали в тюрьмы. Но, тем не менее, это тоже было смелое кино. И вот сегодня Расулов снял такой очень смелый фильм, который показывает ситуацию в современном Иране как бы изнутри семьи. Из семьи человека, который сам является следователем, подписывает смертные приговоры участникам уличных протестов. Действие происходит как раз в разгар этих протестов, которые были совсем недавно. И мы понимаем, что это совершенно все не закончилось, это продолжается. Эти конфликты раздирают иранское общество изнутри и даже изнутри семьи. Потому что если вначале мы видим, что жена героя абсолютно на стороне своего мужа и хочет, чтобы он делал свою карьеру и отгородился от каких-то там других мнений, то две дочери его, уже подрастающие фактически, одна из них взрослая, совсем другая подросток, они смотрят на это совсем иначе, с точки зрения нового поколения молодежи, которая не хочет жить в таком тоталитарном мире. И в конце концов жена тоже переходит в каком-то смысле на сторону своих дочерей. Тем более, что мы видим, что вот этот главный герой, следователь, он становится жертвой паранойи. Он становится, начинает вести следствие и производить репрессии в собственной семье. И все это кончается, в общем, совершенно неожиданным образом. Это очень,
очень актуальный фильм для нас, для России. Это абсолютно... Я прочитала, когда сюжет, я поняла, конечно, что эту картину вряд ли покажут в России, вряд ли она выйдет в прокат в России, несмотря на такую вроде бы дружбу с Ираном, которую сейчас демонстрирует власть. Но это абсолютно вот история про сегодняшнюю Россию. Вот все, что я сейчас и от тебя слышу, и то, что я слышала про этот фильм. Я просто еще хотела в скобочках добавить для наших зрителей, ты мне подтверди, что актеры, которые в этом фильме снимались у Расулова, они же остались в Иране. И он вышел, по-моему, с фотографиями, да?
Да, совершенно верно. И они остались как заложники, потому что они тоже могут быть подвергнуты репрессиям. Он каким-то чудом спасся. Вообще там много непонятного. Иран — это очень закрытая страна, очень трудно иногда понять, каким... У меня, например, возникает вопрос с самого начала. Каким образом вообще такой фильм мог быть снят в Иране? Ведь это же довольно...
Подпольно, по сути.
Понимаешь, что подпольно, что без согласия, без санкций, тем более без финансирования властей, это было сделано, но все-таки это тоже не так просто снять вот такой довольно сложный постановочный фильм в Иране, в иранских интерьерах, в иранских пейзажах, и потом вывести его за границу, показать на международном фестивале. Собственно, из-за этого, как я понимаю, возник этот конфликт с режиссером, когда его попытались...
За это и приговорили,
снять свою картину с программы, с конкурса, он отказался, в результате последовали все эти санкции. Да, это очень такой поучительный, показательный пример, как все-таки можно, мы видим, что это можно сделать кино даже вот в таких абсолютно невозможных условиях. И это политическое кино. Но, что интересно, эта картина получила премию, но премию все-таки, скажем так, второго ряда, специальную премию жюри. А главную премию, как мы знаем, получил фильм «Анора». Другие картины были выдвинуты вперед. То есть вот это ощущение, что политическое кино, оно, конечно, уважаемо, оно, конечно, присутствует, оно, конечно, нужно и важно для фестиваля, но, тем не менее, оно уже как будто вот не в самом фокусе внимания.
Ну, тут, наверное, поправь меня, если я не права, как я понимаю, что личность представителя жюри, она играет довольно большую роль вот в выборе не только, не просто конкретной картины, как я поняла, но и в выборе, что называется, направления, куда надо смотреть сегодня и где искать победителя. Правильно я понимаю, что это тоже важный момент?
Конечно, это важный момент, и этот момент всегда играет какую-то даже часто определяющую роль Арксини, которая в итоге приобретает фестиваль, окончательный как бы вот итог фестиваля. И если мы посмотрим на историю Каннского фестиваля, то мы увидим, что, например, не было бы там Дэвида Кроненберга в 1999 году, не получил бы главный приз, никак ни за что бы не получил главный приз фильм «Розетта» братьев Дарденов, и не началась бы блистательная карьера этих замечательных бельгийских режиссеров. Очень часто от председателя жюри зависело, тот же Тарантино, например, вышел победителем благодаря тому, что жюри возглавлял Иствуд, а вице-президентом была Катрин Денёв. И так далее. Можно привести много примеров, когда именно председатели жюри, имея невероятный авторитет, определяли вот как бы формулу фестиваля окончательного. Но в данном случае Грета Гервиг, конечно, она сейчас очень влиятельная персона в киномире.
Да, авторша Барби, дорогие друзья, чтобы вы понимали.
Но до этого она была такой иконой независимого кино, инди-кино так называемого. Она снималась в фильмах «Фрэнсис Ха» и многие другие фильмы, которые очень ценятся молодое поколение. Вот люди, так сказать, уже 21 века, миллениалы, зумеры и так далее. Она для них, в общем, является в каком-то смысле иконой. Но когда она сняла «Барби», она стала уже знаменитостью большого порядка и масштаба, потому что этот фильм имел колоссальный коммерческий успех. Таким образом, у нее как бы две ипостаси. Вот и независимое кино, и большое голливудское кино в то же самое время. Между тем, это еще достаточно молодая женщина, актриса, режиссер, мне кажется, она очень не глупа, как вот я видел по ее поведению. Но у нее, разумеется, есть свои приоритеты. Один из этих приоритетов — вот то самое независимое американское кино. Именно фильм «Анора» и его режиссер Бейкер, Шон Бейкер, он как раз, в общем, должен... Ну, короче говоря, они из одного профсоюза, что ли. Вот, поэтому в какой-то степени это решение объясняется тем, что ей близок был тип того фильма, который представил Бейкер. И то, что там, кстати, показаны русские олигархи или дети русских олигархов, это очень было, конечно, важно и симптоматично для нашей российской прессы и вообще для реакции россиян на эту победу, на эту награду. Но для Гервиг и вообще для американцев, мне кажется, это имело, даже, может быть, и для Бейкера, имело второстепенное, но как бы прикладное значение. Просто это был как бы такой экзотический фон, на котором разыгрывается основная история. А основная история, в общем-то, это история не этих олигархов, это история девушки, работающей в секс-бизнесе, в стриптизерша, которая оказывает секс-услуги своего рода.
Девушка с шестом, да?
Да, и она... В общем-то, Бейкер уже давно занимается этой темой. Он привлекает внимание к тому, что вот эти работники секс-индустрии — это тоже люди, которые переживают, страдают. В общем, это непростая работа, скажем так. В общем, это связано иногда бывает с унижениями, иногда с насилием и так далее. И поэтому, это поддержка вот таких вот, в каком-то смысле, даже униженных и оскорбленных.
Но тем не менее, Андрей, здесь, конечно, важно то, что здесь труппа состоит в том числе из русских актеров, труппа этого фильма, причем не последнего ряда, там Юра Борисов, там Дарья Икамасова, там Алексей Серебряков, кого я забыла, Марк Эдельштейн, по-моему, его фамилия. Главный герой. Вот я вспоминаю слова Александра Роднянского, известного нашего кинопродюсера. Он говорит: мне было неловко смотреть на этот фильм, потому что я не понимал, почему сейчас мне показывают лихих, веселых, пьяных русских, все штампы, которые известны про русских, в то время, когда Россия ведет страшную кровопролитную войну против независимой Украины. Какие чувства ты испытывал, и ты понимаешь ли вот эти слова, которые произнес Александр Ефимович?
Я понимаю эти слова, но, конечно, это вопрос оптики, как смотреть. В контексте фестиваля Каннского, в контексте той программы, которая была представлена, этот фильм смотрелся... он воспринимался абсолютно органично, потому что, в общем-то, он как бы... не противоречил ничему, что обычно приветствует Каннский фестиваль. То есть это независимое кино, это такое раскованное, хорошо сделанное по режиссуре, разыгранное актерами. И повторяю, вот эта русская краска, если отвлечься вот от того, о чем говорит Роднянский, предположим, или ты сейчас говоришь, то действительно их можно рассматривать как маргинальных персонажей, которые случайно попались на пути этой женщины, главной героини, и, в общем, как бы окрасили этот сюжет в такие вот своеобразные краски, оттенки. Вот. Но, безусловно, этот вопрос у многих возник, разумеется, и поэтому это награждение вызвало некий даже своего рода скандал. Но думаю, что американцы даже не совсем поняли.
Причем проблема, да.
Они это видят по-другому, наверняка. Тут уж ничего не поделаешь. Тем более, что это действительно неплохая картина. Хотя считаю, что по художественным параметрам все равно на фестивале были фильмы более значимые. И я не говорю не только о картине Рослова, но и о некоторых других фильмах. И, в общем-то, это решение не бесспорно. Но, повторяю, это решение жюри, и причем не только Грета Гервиг, но там ведь были и достаточно крупные режиссеры в этом жюри. Например, Куроэда, японский режиссер, и другие были известные и авторитетные люди. Иногда не все решает председатель, тоже не нужно преувеличивать эту ситуацию. Тем не менее, это произошло, решение принято, мы должны как бы исходить из этого.
Про Лимонова, конечно, хочу услышать, поскольку, напомню, что фильм Кирилла Серебренникова «Лимонов. Баллада», он не получил никаких призов. И очень разные мнения о нем. Я читала рецензии очень резкие, там, как у Зинаиды Пронченко, или наоборот, высоко хвалебные, как у Антона Долина. Что ты скажешь про этот фильм? Как он тебе показался вообще как событие? И события ли это?
Мне показалось, что это фильм, имеющий какую-то свою форму. И, ну, как бы, понимаете, Лимонов, конечно, это с самого начала очень противоречивый персонаж и очень такой, скажем, сомнительный для...
Мягко говоря, противоречивый, да.
Когда вы берете за такого героя, то, ну... 90% вероятности, что все будут недовольны. В общем, со всех сторон будут какие-то претензии, потому что каждый видит в нем что-то свое. Но больше всего претензий, конечно, было вот со стороны того, что не показана вот эта вторая часть жизни Лимонова, вообще не показана. Вот то, что он оказался в Боснии, и вот эта вот стрельба, которая, конечно... придают его образу уже такую довольно токсичную окраску. И, собственно говоря, его деятельность как руководителя надболов тоже показана крайне так условно, театрально. Кстати говоря, театральность — это один из приемов в фильме «Серебренникова», и это как раз мне понравилось в целом. Он нашел вот эту именно кинематографическую форму через театральность, как ни странно. Он сумел это соединить, собственно говоря, ничего странного, потому что он работает и в кино, и в театре, и чувствует и то, и другое. Но вот то, что вторая половина биографии Лимонова оказалась как-то за бортом, это... И в конце, конечно, там что-то сказано в субтитрах в финале. Но это не то, это не заменяет как бы художественного изображения. И поэтому очень многие остались недовольны. А зачем тогда вообще вы взяли этот персонаж, если вы его не раскрыли до конца? Почему вы не показали даже вот то, о чем рассказывается в книге Эммануэля Каррера, взятой за основу сценария? Дело в том, что у Серебренникова была своя версия Лимонова, своя концепция. В общем-то, он хотел показать вот героя. Я думаю, что вы волновали тут несколько тем. Например, тема... Лимонова как эмигранта, поскольку сам Серебренников сейчас тоже испытывает какой-то аналогичный опыт, то ему было очень интересно показать и посмотреть, как Лимонов себя вел в эмиграции, особенно вот оказавшись в Америке, в общем, довольно тяжелой материальной ситуации поначалу, и психологической, и так далее, и так далее. Все это очень хорошо показано. И Бен Уишоу, который играет, мне кажется, замечательно. Это очень точное попадание.
Актер замечательный. Дорогие друзья, напомню, это парфюмер, прежде всего, наверное, вот начало его карьеры и, по-моему, одна из самых главных ролей пока еще в его жизни. Но, может быть, Лимонов будет в следующем этапе.
Замечательный артист. Вот я всегда привожу пример, как Бен Кингсли играл Шостаковича в британском фильме. И кто-то из людей, знавших Шостаковича лично, в свое время сказал мне, знаете, я узнал Шостаковича со спины в этом актере. То есть как бы даже не лицо. Не, именно вообще как бы... Ну, пластика, в общем, в этом было волшебство актера. И вот тоже этот Бен Уишоу, я с Лимоновым встречался единственный раз в жизни в Париже, как раз перед тем, как он поехал в Россию и уже почти навсегда там остался. А тогда он еще не был в России, поэтому при нашей встрече он был очень так нервен как-то, и он, в общем, видел мало людей еще тогда, как бы приехавших из Советского Союза, это еще был конец Советского Союза. И вот я помню его эти реакции, его вообще поведение такое, которое меня удивило. И в фильме я узнал просто Лимонова. То есть как бы вот я почувствовал, что он очень точно отображен. Хотя этот Бен Уишоу наверняка с ним не встречался лично, его никогда не видел. То есть в фильме много достоинств. Вот я говорю, актерские. Там прекрасная Виктория Мирошниченко в роли. Елена Щапова замечательная совершенно, вот абсолютно такая икона вот стиля того времени, 70-х годов, Нью-Йорка, вот эта раскованность, свобода, и в то же время, когда, в общем, люди боролись за кусок хлеба, в общем, там все это есть, очень, очень точно показано. Но еще какие-то вещи, ну, разумеется, вот эпизод с чернокожим партнером Лимонова занимает достойное место в картине. Это тоже волновало Серебренникова. В общем, там действительно есть на что посмотреть. И, в общем, фильм сделан вот в той форме, в которой он задуман, придуман и осуществлен. Вот. Но, к сожалению, вот это вот отсутствие второй половины этого персонажа, так сказать, и всей этой истории, оно обедняет фильм и, в общем, вызывает вопросы. Опять же, вот так же, как с фильмом «Анура», предположим, возникают вопросы, почему, да. То есть здесь тоже возникают вопросы, почему, зачем, в какой-то попадает в контекст сегодня. И, в общем, это попадает, к сожалению, не в самый благоприятный контекст, потому что, да, по многим причинам, и не только потому, что... Там это русский писатель-националист, и недостаточно он разоблачен. Ну, например, потому что это вообще история о мужчине. А ведь все истории, которые были на Каннском фестивале, это были истории женщин, начиная с «Аноры» и кончая, не знаю, ну вот почти любой фильм, какой ни возьми. Практически там всегда в центре женщина одна или несколько, чаще всего одна. И это как бы даже такие монофильмы. Там и фильм «Андреа Арнольд», «Птица», и фильм, ну, «Эмили Перес» там немножко сложнее, потому что там женщина, которая стала женщиной, превратившись в нее мужчина. Но, тем не менее, там еще есть несколько фильмов. Но все равно это женский фильм, абсолютно женский.
А чем ты это объясняешь? Что это такое? Такая феминистская повестка? Почему она сегодня
побеждала? Я об этом думал уже неоднократно и пришел к выводу, что действительно женские персонажи, они просто вытесняют мужских. И поначалу казалось, что это, ну, понятно, когда женщины, такие активные феминистки, режиссерки, да, делают фильмы о женщинах. О ком же им еще делать? Но тут мы видим, что мужчина, вот, например, та же Эмили Перес, это Жак Одьяр, вообще такой певец мужской маскулинности. Таким он был, всегда известен. И вдруг он делает вот такое кино. Такое почти что действительно феминистское и очень напористое, очень темпераментное, и с именно таким Ну, с воспеванием женского начала, что ли.
То есть, грубо говоря, правильно ли я поняла смысл этого фильма, что когда он был мужиком, он был страшным монстром и козлом, а потом превратился в женщину и стал прекрасным белым пушистым и чистейший, прелесть и чистейший образец?
Конечно, это было бы крайне глупо, если бы это было вот совсем так, но поскольку фильм сделан в очень удобном жанре, в жанре мюзикла даже, и вообще такой какой-то музыкальной комедии, в то же время какого-то народного эпоса, там все перемешано. Ну, как это не удивительно, Дьяр, но не удивительно, потому что он очень хороший режиссер, он сумел все это переплавить как-то очень здорово и создать очень выразительно яркое произведение. При этом, вот действительно, как будто бы, может быть, это даже бы сняла женщина, можно было подумать, не знаю, что была картина. И это касается многих картин, потому что, ну, я думаю так, что все-таки, ну, будем честны, женщины... Ну, во-первых, женщин-режиссеров было мало. Женщин-актрис, конечно, всегда было много, потому что ясно, что женские персонажи были столь же, ну, их было столь же много, сколько и мужских в кино. Но эти персонажи всегда все-таки рассматривались в определенной оптике. Они всегда были там, ну, не всегда, но даже так они были или женами, любовницами, там, роковыми женщинами, или домохозяйками, или еще кем-то. Если она делала там какую-то карьеру, это. Ну, тоже специально подчеркивалось, что это вот женщина, видите, а она делает карьеру, она тоже ученый, или там, не знаю, кто там еще, какой-нибудь депутат или так далее, вот, выдающаяся. Но это было тоже как исключение из правил, потому что она преодолевала очень много ограничений, связанных с ее полом. Сейчас, когда все это поменялось, эта оптика, и как бы все это уже кажется архаичным, вот такие вот старые модели, то новые модели, они, может быть, еще не возникли, но уже видно, что женщины, они как просто естественным образом выходят вперед. Они как-то отодвигают мужиков, что ли. Вот. И, может быть, это даже неплохо, потому что, собственно, так и в жизни происходит, наверное. Женщины очень активизируются. Ну, возьмем даже вот тоже иранское кино. Uh-huh. Казалось бы, какая сложная, закрытая страна. И какие там вообще же ограничения для женщин. И тем не менее, именно женщина там активнейшая сила общества. И в этом фильме, в частности, Рысулова, именно девушка молодая, в общем, становится катализатором вообще развития всего сюжета и как бы протеста, и в итоге как бы мести вот этой старой архаичной структуре мужской. То есть получается, что все мужское, ну, все в кавычках, конечно, но, в общем, мужское — это как бы часть вот прошлого, архаичного, связанного с насилием, тоталитаризмом, жестокостью. А женское — это гораздо более светлое, гораздо более перспективное.
Но это же неправда, Андрей. Посмотри, есть такие тетки, есть такие женщины, которые страшнее в 100 крат мужчин. И, кстати, это тоже наблюдение, можно об этом много раз говорить, что женщины зачастую гораздо более жестоки и безжалостны, и бесчеловечны, чем мужчины. Это нам показывает, там, не знаю, история всяческих диктатур. Там помимо женщин-протеста есть женщины, которые не просто там активно сотрудничают с диктатурами, а являются просто главным инструментарием и основой. Поэтому я всегда вот против вот таких вот обобщений. Это не так. Женщина-мужчина — это не свет и тьма. Это все гораздо тоньше, и бывает зачастую, что ровно наоборот.
Абсолютно.
Это
так.
Я говорю.
Женщина. Но я сейчас говорю о той оптике, которую формирует вот последний Каннский фестиваль. Вот если ты смотришь глазами вот режиссеров или зрителей Каннского фестиваля, то ты видишь вот примерно такую картину мира, как я описал. Да, я понимаю, что она односторонняя и не вполне соответствует действительности. Тем не менее, она сегодня в тренде.
Угу. Вот пусть снимут кино про этих вот нынешних женщин путинского времени. Посмотрим вот на них.
Я думаю, что все еще впереди. Вот, все это еще много раз перевернется. Просто сегодня такой период, когда очевидно, угу. То, что раньше об этом меньше говорилось или не было возможности, сейчас все это вылезло вот как-то на первый план.
Андрей, конечно, не могу не спросить поподробнее про фильм «Лазница», учитывая, опять же, возвращаясь к теме Украины, фильм «Вторжение» вот сейчас был на Каннском фестивале вне конкурса, а на Берлинском фестивале, как я поняла, ярчайшее впечатление эмоциональное произвела картина Оксаны Карпович «Мирные люди», документальный фильм, основанный на телефонных перехватах, телефонных разговорах российских солдат, военнослужащих со своими родными, с которыми не обсуждают так называемую спецоперацию и нюансы. Видел ли ты картину Карпович в Берлине? Ну и про вторжение тоже хотелось бы подробнее.
Да, я видел картину Карпович, я видел картину «Лазница». Они обе посвящены как будто бы одной теме, но на самом деле это совершенно разные фильмы. Потому что Карпович взята одна как сторона этой трагедии, а именно поведение, нравы и зафиксированный российский солдат, воюющих в Украине, а у Лазницы вообще нет. Практически нет, очень мало.
Войны как таковой, да?
Войны как таковой, а там показано именно, можно сказать, назвать «Война и мир». То есть, в данном случае получается, что мир парадоксальным образом существует во время войны все равно. Но, собственно, мы это знаем. Угу. Не может все только войной ограничиться. Все равно какая-то мирная жизнь продолжается. И собственно говоря, этот фильм фиксирует очень подробно в целом ряде эпизодов то, что происходит в обыденной жизни украинцев, в украинских городах. Там показаны больницы, роддом, дом бракосочетаний, книжный магазин, например, где происходит один из центральных сюжетов разыгрывается этого фильма, кстати, такой вызвавший, может быть, наиболее противоречивую реакцию у разных людей.
То есть там уничтожают книги русские, да?
Книги русские, русскоязычные, mm-hmm. И так далее. То есть это продолжение мира во время войны, и не то, что мира, но то, как реально живут люди, в общем-то, в военных условиях, в условиях, происходящих где-то очень близко войны. А многие из них участвуют в ней, просто они показаны не на фронте, не в боевых условиях, а в условиях, когда они там приезжают, предположим, там в той же больнице, там раненые, или бракосочетание происходит солдата с невестой своей и так далее. Это очень в этом смысле интересный фильм, потому что мы очень мало знаем об этом. Мы не видим, собственно, этих кадров, и то, что сделал Лазница, это дает, в общем, такую довольно объемную картину всего происходящего. И, конечно, все равно это все связано с общей ситуации с войной, но мы видим несколько другой лик этой войны и этой исторической ситуации. Поэтому это свойство Лазницы. Он всегда смотрит но в большинстве фильмов он смотрит так очень отстраненно на происходящее, предположим. Обычно, очень часто он использует хронику, уже существующие, для того, чтобы по-новому взглянуть на нее, тоже как-то так, с каким-то таким взглядом, не то, что даже со стороны, а скорее сверху. Но иногда он использует и реальные съемки современные, как, например, в фильме «Майдан» очень известном, и в частности, в последней картине. Но тоже этот взгляд немножко сверху, потому что мы ощущаем присутствие режиссера, его желание понять, постичь, зафиксировать эту реальность с какой-то особой точки зрения, не просто в гуще событий, а чуть-чуть со стороны.
Но он все равно, скажи, вот все равно ты же наверняка вот чувствуешь его личное отношение к этому. Мы же понимаем, на чьей он стороне, было бы странно, если бы...
Стороне, и понимаем эмоции, которые он испытывает, но он эти эмоции как-то сдерживает. В Майдане, кстати, этих эмоций больше, они как-то выходят все-таки в кадр, вырываются, я бы сказал. Здесь они как-то очень сдержаны. Тем не менее, они есть, и, безусловно, на них, собственно, замешан все.
Я бы еще одну картину вспомнила его, связанную с Украиной. Это такая, это художественный фильм, но основан на документальных сюжетах. Это «Донбасс», картина, как мне кажется, в которой он все сказал по поводу грядущей, начавшейся уже полномасштабной, по сути, войны. Но этот фильм был снят, не помню в каком году, после 2014 года где-то, да, когда уже... началась такая вот ползучая аннексия со стороны России после Крыма и дальше так называемые вот эти вот республики ЛНР, ДНР, их возникновение. Но страшный фильм. Я вот всем рекомендую его пересмотреть. Он сегодня смотрится совсем по-другому, абсолютно как, не знаю, Андрей согласен или нет, как абсолютное предупреждение, последнее, как красный фонарь, который это завтра будет. Потому что там немножечко он все утрировал, все вот документальные сюжеты, доводил их до пика безумия. Да?
Да, фильм сделан несколько в другой манере, это другой лазинка. В этой манере сделаны его игровые фильмы, «Счастье мое»,
«Кротко».
И вот «Донбасс». Но «Донбасс» еще более, в нем еще более силен элемент гротеска, что он использовал в качестве основы вот эти ютубовские ролики, но переиначил их и на их основе создал такую абсолютно гротескно-абсурдистскую картину вот этого разлагающегося мира.
Русского мира,
да? Да. Сегодня, действительно, наверное, сегодня этот фильм как-то уже по-другому смотрится, потому что тогда он... Кстати, он был тоже показан на Каннском фестивале, в программе «Особый взгляд» и получил приз за режиссуру, насколько я помню. Но тогда было одно время, сейчас, конечно, уже несколько другое.
Ну, про «Мирных людей» скажи, потому что как-то ты не очень хочешь, я так смотрю, подробнее про этот фильм говорить. Потому что то, что я про него прочитала, конечно, я ужасно хочу его увидеть. Потому что там абсолютно то, что два параллельных пространства соединено, да?
Там показано, да, собственно, его надо не увидеть и услышать прежде всего, потому что там идут страшные, перехваченные, это, как я понимаю, разговоры, телефонные разговоры.
Но это как бы звук. А что в картинке идет в это время?
В картинке разрушенные дома в основном. И страшные следы войны. То есть война фактически есть, но мы, опять же, не видим вот самих взрывов или разрушений, но мы видим их последствия. И вот на этом фоне идут эти разговоры. Такой достаточно радикальный фильм, потому что в нем просто ничего другого нет. Вот только эти разговоры и только эти кадры. И вместе, собранные вместе, смонтированные, они производят, конечно, довольно жуткое впечатление.
Ну, если говорить, в принципе, вообще об антивоенном кино или вообще об участии искусства, в данном случае кинематографа, вот в этом политическом поле, я боюсь этих вопросов типа «что делать, когда грохочут пушки?», но тем не менее, на твой взгляд, вот за эти два с лишним года полномасштабного вторжения, после начавшейся войны Хамаса против Израиля и в итоге обороняющейся страны, которая сегодня, по-моему, такого всплеска антиизраильских, юдофобских настроений по всему миру, я, например, давно не помню, чтобы так это было. Вот насколько эти темы, насколько эти события, на фоне которых мы сейчас все живем, как они изменили, на твой взгляд, вот эту вот культурологическую картину? Как повлияли? Может быть, не впрямую, может быть... Ну, вот здесь вот мне хотелось бы узнать твои ощущения.
Я думаю, что еще рано по-настоящему как-то говорить об этом. Во всяком случае, игровое кино, но оно требует некоторой дистанции. Я сейчас не говорю про пропагандистские фильмы, которые, конечно, могут появляться вот на потребу дня с той или иной стороны. Но я сейчас говорю про художественное осмысление происходящего. Ну, какое художественное осмысление, когда вот мы даже в своей голове не можем все это вложить? И, я думаю, и ты, и все люди, в общем, ну, кто как-то кого-то волнует, и много они пытаются каким-то образом выстроить в своей голове вот эту картину сегодняшнего мира. Но она не выстраивается, потому что она просто как переполнена каким-то абсурдом. Конечно, можно там какие-то вещи там называть своими именами, но все равно это не, как бы, не исчерпывает сложности и какой-то ужасающей трагичности того, что происходит, какой-то запутанности всего этого клубка, который абсолютно невозможно распутать. Ну, как ты видишь, все мы видим, что политики абсолютно бессильны перед этой ситуацией. Вот. А что могут сделать художники, кинематографисты? Предположим, да, или вообще люди искусства, особенно кинематографисты, потому что кино — это еще искусство, которое требует организации, времени, подготовки съемочного процесса. Это же не в один день делается. Все это надо осмыслить, прежде всего, в своей голове. Поэтому я думаю, что еще далеко не скоро появятся какие-то серьезные произведения, которые как-то в какой-то степени ответят на эти вопросы или дадут им какую-то художественную интерпретацию. Больше надежды на документальное кино, безусловно. Собственно, мы и говорим сейчас о документальных фильмах, о том же «Лазнице» и так далее. Но все-таки эти фильмы тоже, как мы видим, затрагивают какие-то определенные или отдельные аспекты. Они не могут покрыть как бы всю эту ситуацию целиком. Это невозможно. Не говоря о том, что уже съемки-то, в общем, производить крайне сложно в таких условиях, документальные.
А ты обрати внимание, это, мне кажется, что уже очень важный момент. Он, может быть, это сейчас именно появилось как отдельный жанр. Это так называемые нательные камеры. Это то, что снимают солдаты или парамедики на поле боя, как в фильме «Восточный фронт» Манского и Титаренко. Там все на этом основано. Или «20 дней в Мариуполе». Это тоже картина, которую снимают сами участники боев, которые снимают это на касках у них камеры или на гимнастерках. Или, страшно сказать, фильмы документальные, которые основаны на съемках террористов, которые уничтожали, убивали людей в кибуцах Израиля. Это вот, скажи, вот это действительно какое-то новое слово, что называется, новый метод съемки именно в документальном кино. Мне кажется, раньше такой популярности не было у такого рода съемок.
Ну, конечно, это новый метод. Этот метод связан с развитием технологий, и он был невозможен, когда этих технологий не было. Мы знаем, как, например, во время Второй мировой войны, с каким трудом, риском для жизни прорывались каким-то вот точкам наивысшего напряжения фронтовые операторы. Да? Ну и в других войнах, там, в Ираке, еще где-то. Вот это все, это стрингер, это все чрезвычайно было сложно, связано с риском для жизни. Сейчас действительно очень часто не... Люди, которые профессионалы, которые пробираются в эти точки, в горячие точки, а сами участники этих событий в горячих точках, они ухитряются снять. Это технически вполне возможно, учитывая современные телефоны, там все средства съемочные. Но является ли это как бы частью процесса, да. Это сложный вопрос. Действительно, Ну, все мы можем снять любительской кинокамерой, что угодно, или вот мы можем снять наш разговор, предположим, но это же не является каким-то художественным произведением, наверное.
Ну, не знаю. Может быть, когда-нибудь пройдут века, и нас будут изучать как артефакт.
Придет какой-то новый лазнит, ставит нас какой-нибудь фильм.
Да.
В общем, да, действительно, это интересный вопрос, и это во многом меняет ситуацию и дает как будто бы новые возможности, с одной стороны. С другой стороны, повторяю, это еще не является никаким, конечно, художественным произведением и осмыслением, но мало того, ведь вот заметьте, что чем больше появляется вот всяких свидетельств того, что происходит на фронтах, вот в горячих точках, тем больше возникает противодействие и скепсис. Это фейк. Uh-huh. Мы живем в мире фейков. То есть мы никогда не знаем точно, на самом деле, вот этот кадр реален или действительно он инсценирован. Понимаешь, это очень трудно определить. Да, ну, даже профессионал. Тут, может быть, очень профессиональная экспертиза может это сделать. Потому что сейчас вот при нынешних именно технологиях, это как бы оборотная их сторона, очень легко сфальсифицировать какое-то событие. Так ведь?
Конечно.
Поэтому вот в этом парадокс современной ситуации, современного мира вообще. Мы живем в абсолютном мире такого информационного переизбытка. Мы перекормлены информацией. И в то же время, чем больше этой информации, тем больше ощущение, что мы на самом деле в каком-то информационном вакууме, потому что мы все равно не можем, нам все равно не хватает вот какой-то вот самой главной информации, которая почему-то ускользает в этом огромном буме окружающих всех этих видеороликов и всего.
Потом, как я понимаю, все-таки тоже важно, кто это демонстрирует, кто это снимает. Тут я хочу вот одну тему зацепить, которая тоже мне представляется важной. Мы знаем, что большинство съемок, повторю, и кадров насилия над мирным населением со стороны боевиков Хамаса было снято и самими боевиками, и поддерживающими их стрингерами, журналистами, которые, как потом выяснилось, ты наверняка помнишь эту историю, вообще-то сотрудничали с мировыми информационными агентствами. И их фотографии, их съемки были использованы в качестве основы для новостей. Вот тут возникает этот этический вопрос. Мне кажется, апогей вообще этой темы получился, когда одной из фотографий, которая была снята явно представителями, опять же, этого налетчиков, этих боевиков и убийц, фотография знаменитая, где тело уже мертвой девушки везут в грузовике, и там сидят над ним вот эти вот боевики с автоматами. И эта фотография, Андрей наверняка знает, я зрителям напомню, получила гран-при на престижнейшем международном конкурсе. Вот здесь какие вот возникают вопросы у нас к обществу, к тому, как оно устроено сегодня?
Да, эта ситуация окончательно еще больше запутывает как бы вот ту проблему, которую мы так вскользь затронули, потому что действительно как будто бы очевидные вещи, вот, ну, собственно, мы понимаем приблизительно, что произошло 7 октября, да, ну, в самых общих чертах, но есть достаточно свидетельств, которые не вызывают сомнений, которые можно считать ну, доказанными и верными, соответствующими реальности. Но даже когда их показывают людям, которые уже в голове имеют другую картину этих событий, они говорят, нет, это фальсификация.
Постановка, да?
Это постановка. И все. Понимаешь? То есть картина уже нарисована в голове. Угу. Не нужно никаких доказательств.
Ну, это точно так же, как дорогие россияне, которые вот в этом в пропагандистском угаре существуют, только эту информацию воспринимают, а все остальное, как ни показывай, какие кадры не демонстрируй, все равно скажут, нет, это постановка и фейк.
Да, это фейк, да. Мы живем в мире фейков или в мире фантомов вот таких, которые как бы сами себе создаем в голове, наверное, потому что кто еще может это делать? Телевизор? Не знаю. Мне кажется, что человек, если только это не какое-то, не знаю, мистическое зомбирование, то в общем, все-таки человек может, наверное, каким-то образом абстрагироваться от неправильной информации или не быть столь подвержен вот этому влиянию. Но, тем не менее, мы видим, что это происходит. И не только в связи с телевизором. Просто, что люди имеют некую картину, сложившуюся под влиянием не знаю чего, у себя в голове, и они не готовы совершенно к контакту с реальностью и с какими-то аргументами даже документального свойства.
Вообще, конечно, поскольку не только мы в мире фейков живем, и в мире переизбытка информации, мы окружены ею, даже не то, что окружены, мы внутри существуем этого информационного потока круглосуточно. Раньше для того, чтобы узнать новости, надо было включить телевизор, а сейчас ты вообще из этого телевизора не выходишь в метафорическом смысле этого слова. Но тем не менее... Что еще случилось, как мне кажется, за это время? Это привычка к будничность насилия, будничность смерти, будничность показа самых страшных человеческих страданий, которые мы наблюдаем практически здесь и сейчас в прямом эфире. То, что происходит в Украине, то, что происходило в Израиле. Дети, женщины, мирные города, все это превращается в пепел. И мы, видимо, это человеческая природа так устроена, что сознание притупляется, и ты уже перестаешь испытывать то, что ты испытывал в первые дни. Но к чему я веду, Андрей? Сейчас в Киеве открыт книжный фестиваль. И там, среди прочего, на нескольких стендах выложены уничтоженные, сожженные книги в типографии в Харькове. И вот ты смотришь на эти книги с обугленными страницами, и на тебя это производит колоссальное эмоциональное впечатление. Может быть, даже страшнее и сильнее, чем кровь на человеческих жертвах, а тут кровь на страницах, кровь от человеческих жертв. Я вспоминаю, конечно же, кадры кинохроники в время Второй мировой войны, когда ты видишь склад одежды или детской одежды в концлагерях, лагерях смерти. Там нет ни одного трупа нет. Но эти горы маленьких ботинок, каких-то шапок, каких-то маленьких пальто и курток, они производили впечатление ужаса. Вот, может быть, здесь кроется вот этот кусок художественной правды, которая, может быть, даже больше важен, чем правда факта.
Безусловно, это так. Мы уже начали с того, что фестивали, ну, как бы фестивали — это просто как зеркало того, что происходит в художественном процессе, восприятии людей, там, связанных с кино, и не только, и зрителей. И мы говорили о том, что происходит вот это притупление, какое-то отторжение. И как бы, ну вот, все-таки все мы жили в мире, в котором, разумеется, было всегда много насилия и всяких безобразий, но были какие-то, ну, во всяком случае, вот, мне кажется, наше поколение сформировалось в представлениях о том, что существует гуманизм, существуют какие-то вещи, которые все равно вот сквозь даже вот эти насилия и безобразия, они должны каким-то образом побеждать и каким-то образом прокладывать человечеству путь в какое-то условное будущее, может быть, лучшее, может быть, хотя бы не худшее. Иначе это вообще все бессмысленно. Сейчас вот ощущение такое, что как будто это все уже не работает. И этот гуманизм, о нем уже почти никто и не говорит. И поэтому мы говорим о гуманизме в связи с фильмом «Анора», понимаете, вот про то, как вот трудный секс работницам, например. Это тоже, конечно, гуманизм, но Потому что говорить вот о вот таких вещах действительно даже просто страшно, потому что все равно мы ничем не можем помочь, мы только можем сопереживать как-то по мере сил, и то, пока не кончаются запасы всех сопереживательных частиц каких-то в организме. Он тоже ограничен. Вот. Поэтому что мы будем говорить? Возвращаясь вот к кино и к тем же фестивалям. Кино, конечно, все равно, мне кажется, свое слово скажет об этом, более серьезное, чем сейчас это возможно. Сейчас возможно вот только действительно такие вот мгновенные, сиюминутные, очень болезненные свидетельства. Придет время, когда все-таки это станет, я надеюсь, придет время, когда это все-таки станет предметом какого-то более, ну что ли, глубокого осмысления и нового переживания уже на каком-то новом этапе. Не знаю, будет ли это, но хотелось бы надеяться.
Я, знаешь, какой фильм все вспоминаю все это время? Удивительно, не знаю, поймешь ли ты меня. Это фильм Триера «Дом, который построил Джек», который, по сути, отразил абсолютно сегодняшнюю картину мира. Согласись.
Да, когда его показывали, все так были недовольны и говорили, что это какой-то бред, Триер сошел с ума, он в маразме. А мне сразу показалось, что это фильм абсолютно актуальный, абсолютно точно отражающий картину нашего времени и заглядывающий в будущее и с ощущением, в общем, какой-то катастрофы, которая поджидает современный мир. И недаром Триер прекратил на этом вообще свою деятельность в кино, по сути дела. Он сказал свое последнее слово. Оно ужасное, но к сожалению, в нем очень много правды.
Какие фильмы ты бы еще назвал вот, для наших зрителей, которые, как тебе кажется, сегодня стоит пересмотреть? Может быть, не о новых речь о фильмах, а о тех из мирового кинематографа, которые, как фильм Триера, ты сейчас вспоминаешь?
Ну, у того же Триера можно вспомнить, конечно, и «Догвиль». Это тоже фильм вот, очень коварной и какой-то подлой природе насилия. Я думаю, что Триер — это наиболее важный режиссер из вообще из всей последней, как бы, из последнего периода развития кинематографа мирового. Но я также бы назвал еще фильмы Михаэля Ханеке. «Забавные игры», фильм 1997 года, который тоже показывает вот эту коренящуюся где-то очень глубоко природу насилия. И тогда этот фильм воспринимался как, ну, один из самых страшных фильмов вообще в истории кино. Я помню, что на Каннском фестивале, том же самом, некоторые журналисты просто уходили за несколько минут до конца фильма, уже не в состоянии выдержать весь этот арсенал пыток, и там где-то садились и выпивали бокал виски, потому что было очень, очень неприятно. Хотя это были бывалые люди, которые очень много чего видели. И потом Ханеке снял еще несколько замечательных фильмов на эту же самую тему. «Видеопленки Бенни» у него называется, один из первых фильмов о мальчике, который совершил убийство и записал его, кстати, на видео. Вот это один из первых вообще фильмов, который еще в 90-е годы прошлого века, который показал вот эти вот возможности вот таких вещей, которые сегодня уже стали ну как бы повсеместными. «Видеопленки Бенни» называется фильм. Потом «Занятные игры» или «Забавные игры» он назывался. Ну, потом у него было много других фильмов замечательных тоже. Но вот хотя бы вот эти две картины, они ранние его и менее, может быть, известные, они очень много предвосхитили, что ли, в картине уже 21 века, хотя были сняты еще в конце 20-го.
Мы с тобой совсем не говорили про российское кино или про русское кино, или про постсоветское кино. А из этих фильмов, из постсоветского кино, что бы ты сказал пересмотреть из тех режиссеров, художников, которые угадали вот то, что будет с нами?
Из постсоветского, конечно, напрашивается «Груз-200» Балабанова, в первую очередь, и фильмы Алексея Германа старшего, а именно даже не «Пустолёв машину», а скорее вот его последний фильм «Трудно быть богом». Угу. Опять же, тот случай, когда очень многие говорили, это уже неудачный фильм у Германа, ничего не поймешь, очень тяжело смотреть, трудно плыть боком, кто-то написал мне в Фейсбуке и прочее. А между тем, это картина, которая, по-моему, просто вот точно предсказывает вот это вот то, что мир опрокидывается в Средневековье, в худшем понимании этого слова. И то, что ему грозит, то, что грядет.
А Сокуров?
Безусловно. Трилогия Сокурова, даже тетралогия, это трилогия была тиранов, так называемая, Молох о Гитлере, Телец о Ленине и о японском императоре Хирохито «Солнце».
И сказка?
«Солнце».
А сказка — последний фильм?
Сейчас. И еще был четвертый фильм «Фауст», который приезжает к этой трилогии и превращает ее в тетралогию. Все эти фильмы действительно связаны внутренними нитями, размышлениями о природе тоталитаризма в 20 веке и вообще в истории. Очень важные фильмы. А своего рода послесловием к ним стал появившийся спустя несколько лет фильм «Сказка». Я не помню, обсуждали мы его уже с тобой или нет. Но если нет, то могу сказать, что это тоже очень важный фильм, очень неожиданный, в том числе и для Сокурова, потому что он сделан в несколько другом жанровом регистре. Это даже своего рода черная комедия, может быть, можно так сказать. Что-то очень неожиданное, где мы имеем дело с загробной жизнью, с фигурами Сталина, Гитлера, Черчилля и других деятелей.
Они-то в загробной жизни, а мы-то нет. Все, которые их приветствуют и кричат «Да здравствуйте все», что называется, да?
Да. В общем, Сокуров, безусловно, это один из важнейших режиссеров. Вот, собственно, мы их и назвали основные, которые работали уже в постсоветском кино. Корнями там Герман был еще корнями в советском кино, но вот все фильмы, которые я упомянул, он сделал уже позднее. Герман, классик, Сокуров, появившийся вот как раз незадолго до перестройки, легализованный благодаря перестройке, ставший очень большим режиссером конца 20-21 века. И, наконец, Балабанов, режиссер сложный, противоречивый. Сейчас не время, не место подробно говорить о нем, но в любом случае очень важный, очень талантливый и во многом тоже праведческий. В частности, картина «Груз-200», которая как будто бы обращена в прошлое, на самом деле она дает такую модель развития истории, что мы понимаем, что это прошлое на самом деле опрокинуто в будущее.
Все фильмы, которые назвал Андрей, мы обязательно опубликуем этот список, список выпуска, для того, чтобы вы не забыли ни одного названия. Я бы добавила, не знаю, как Андрей, последние, наверное, последние минуты нашего разговора, фильм «Левиафан» и «Елена». Даже, может быть, больше «Елена» фильм Андрея Звягинцева, потому что, на мой взгляд, он тоже абсолютно пророческий фильм, который демонстрирует нам, собственно, вот, кто победил и кто победит сегодня на нашей родине, в России. И, собственно, на ком и на чем держится нынешний режим. Вот эти люди, которые, что называется, пришли и сели в эти квартиры. Это, по сути, это такой рифма, как мне представляется, с финалом «Доктора Живаго». Наверное, так, да?
Да, можно и так, наверное, сказать. Но в любом случае, фильмы Звягинцева, и, в частности, вот эти две картины, в общем, все фильмы, сделанные им после «Возвращения». «Возвращение» — замечательный фильм, но в нем только намечена как бы вот эта социальная и даже политическая составляющая его творчества, к которой он потом пришел, и считаю, что он очень много сказал о российском обществе и вообще о современном обществе, о мире. И очень надеюсь на то, что он сейчас в новой ситуации для него сделает еще прекрасные и важные фильмы.
Ну что, мы должны заканчивать наш разговор, но я надеюсь, что не последний раз встречаемся. Хочу, чтобы у нас такой тоже был сериал, поскольку тем для разговоров более чем достаточно. Андрей Плахов – наш сегодняшний гость. Мы остаемся для вас, дорогие друзья. В любую секунду можете включить и посмотреть нас, написать комментарии и поставить, конечно же, лайки. Андрей, большое спасибо.
Спасибо, Ксения. Счастливо. Thank you.